эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Арсенал» подкаста. И мы проведем его вместе с австралийским гуннером Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Ну, у нас на носу матч с Тоттенхэмом, который сам по себе является, ну, я не скажу трофеем, но отдельным событием в рамках чемпионата. Потому что я в этом году впервые вот посетил дерби. Так получалось как-то, что я не попадал на дерби. В этом году впервые я был. Я хочу сказать, что обстановка, конечно же, на стадионе отличается от любого другого матча. Потому что на всех остальных соперниках я был, включая Барселону и все то по-английски команды. Ну, на Баварии не был, но я не думаю, что в Баварии что-то экстраординарное. Так вот, матч с Тоттенхэмом для гуннеров, он всегда особый. Вы тоже чувствуете, что он особый? И вообще согласны ли вы вот со многими гуннерами, которые говорят, что неважно, какое место Арсенал занял, если два раза обыграли Тоттенхэм, то сезон признан удачным?
Конечно, я согласен, что это событие, безусловно. Но я бы, конечно, не согласился со вторым утверждением, так как это очень такое местечковое мышление. Как говорится, у соседа корова сдохла, и уже счастье. Поэтому я, конечно, не считаю, что две победы над Тоттенхэмом что-то для меня лично значит само по себе. Но, конечно, в наши депрессивные времена было бы очень приятно, конечно, и получить 3 очка, и именно их, как говорится, ставить за бортом четверки. Поэтому, вот, кстати, я недавно смотрел по телевизору, была передача, где вспоминали старые сезоны, и отрывки показывали старых сезонов АПЛ, и вот интервью с болельщиками, просто такое путешествие во времени. И как раз вернулись в тот сезон, в котором Джордж Грэм был уволен с Тоттенхэма. Если не ошибаюсь, это было 99 или 2000 год, что-то в этом роде. Или 2001. И там прямо в тот момент брали интервью болельщиков Тоттенхэма, в тот момент, когда его уволили. И люди просто такую грязь лили. Вообще, говорит, как можно было тренера Арсенала к нам взять. И да, пусть он горит в аду. То есть их мысли еще тогда были. И сейчас вообще так подумать, что вообще можно было тренера Арсенала назначить в Тоттенхэм буквально несколько лет после его увольнения с Арсенала, это, конечно, вообще сложно постижимым умом.
А почему? Что тренер же все-таки, он не может же всю карьеру работать в одном клубе. Он волей-неволей будет работать в разных.
Ну да, ну опять же, как и у игроков, существуют такие...
То есть вы считаете, что для тренеров это тоже существует, да?
Да, я считаю, что, опять же, это не в таком смысле, что тренер не может тренировать против своей команды. Это, понятно, чушь. Тренер может и регулярно это делает. Но все-таки есть клубы, в которые...
Иметь лучше не надо, да?
Да. И вот как раз это тот случай. Поэтому, конечно, атмосфера там, может быть, будет, наверное, даже более злостной, чем на нашем поле.
Вы имеете в виду атмосферу на White Hart Lane, на нашей, при игре с нами, да?
Да. Мне почему-то кажется, что в таких вот делах команда, которая больше пострадала от этих дерби и как бы младший брат в этом соперничестве, она всегда чувствует больше зла.
Да. Безусловно.
Так у них есть, у нас есть больше что вспомнить. Даже нам, таким сравнительно недолгосрочным болельщикам, которые болеют там 10 лет, больше есть что вспомнить, чем болельщикам Тоттенхэма за 40 лет. И поэтому, конечно, для них Арсенал — это раздражитель такой, который даже нам трудно понять,
наверное. Ну я полностью согласен, да, что это главный раздражитель у них. И что атмосфера там будет бутинати, но по большому счету в стандартном варианте, да, вот как, ну, как я к этому привык, я думаю, вы тоже так же привыкли, то мы все равно ехали туда фаворитами. Ну, чуть больше,
Ну, конечно.
чуть меньше, мы все равно ехали фаворитами. И, собственно, Тоттенхэм был доволен, когда он играл с нами в ничью. У себя на поле. Ну, как доволен? Ну, в общем, это считалось для них положительным результатом. А мне кажется, что в субботу эта ситуация другая уже совсем.
Да, другая, но опять же,
Воскресенье,
уже последние,
да.
да, уже последние 2-3 года, конечно, мы оттуда еле ноги уносили и очки не привозим оттуда. Поэтому как бы все идет в этом направлении, и, конечно, сейчас они фаворит, без сомнения.
А вы будете считать, что если Арсенал выиграет в воскресенье, то это будет сенсацией? Ну, какой-то там, не сверх там сенсацией, но все-таки это будет неожиданно.
Наверное, да. Я бы сказал, что ничья это, возможно, такой результат, который меня не удивит, но победа Арсенала, конечно, это будет
Удивительно, да?
удивит. Это будет почти равносильно там, победе какого-нибудь Норвича на Эмирates. Буквально так.
Строгого. Ну хорошо, а давайте глобально попробуем, с чем связано, что за годы, вот за прошедшие, так изменились наши настроения, наши именно настроения, не букмекерские, а именно наши.
Ну,
Ну, в двух
во-первых,
словах можно это объяснить?
в двух словах, мы продаем ежегодно лучших игроков, и в целом уровень Арсенала опускается, и об этом даже уже повторяться, как говорится, не стоит. А при этом, если мы посмотрим на Тоттенхэм, то он все-таки, если не растет огромными темпами, но, по крайней мере, там есть стабильность, и все-таки наблюдается какое-никакое движение вперед. И как в плане игровом, так и, конечно, в плане ожиданий. И теперь для них не попадание в Лигу Чемпионов, это будет уже расценено как
Как
провал.
неудача, да.
А для нас зацепить эту Лигу Чемпионов, это уже почти даже тренер признает, что может быть и не получится в этом году. То есть идет направление, движение в разных направлениях. И плюс мы знаем, что игра Арсенала в гостях вообще с кем угодно последние пару лет является таким, что мы создаем там максимум 2-3 момента и как говорится, а дальше как повезет. То есть, если
Да.
зацепим 1-0 раз из 5, то можем выиграть. Но в целом играем слабо, и, конечно, когда при этом соперник еще чего-то стоит, то вдвойне сложно вообще сложно представить больше 3-4 команд в АПЛ, с кем бы мы уверенно ставили на победу в гостях на сегодня.
Ну
Вообще.
да.
Поэтому, кроме там рейдингов и QPR-ов.
Да я за купяр не уверен. С рейдингом. Рейдинг у нас клиент, похоже. А насчет купяра я вот не уверен совершенно, что Арсенал там выиграет.
Ну да, ну по крайней мере, если у нас спросят, все-таки, я думаю,
Не, ну мы будем фаворитами, да, и будем считать, что
да.
мы выиграем, да.
Но уже всякими Сандерлендами и Фулмами, то мы абсолютно не фавориты уже давно в гостях.
Ну да, поездка в Свонси, да, которая будет после
Да, это уже
Эвертона,
страшно.
это уже такое, да, вызывает уже такое некоторое нервическое состояние, что там могут вломить.
Да, но тут можно и обратную сторону посмотреть, что все-таки на Тоттенхэм, может быть, настроимся как-то. Хотя, опять же, если не настроились на важный кубковый матч и на Лигу Чемпионов, то тут тоже спорно, но может быть и вот этот дерби и нам даст какие-то эмоции.
Но в прошлом году это так и случилось на самом деле, да, когда мы были в безобразном состоянии, приехал к нам Тоттенхэм, забил два гола, да, повел 2-0, и мы решили, что это все, прощай, все. И тут вдруг оказалось, что этот день перевернул сезон на самом деле,
Да, но опять же, домашний матч.
да. Да.
Все-таки все вот эти вот всплески наши, которые мы видим во вторых таймах и в некоторых вот матчах этого сезона, все-таки все они ровным счетом все дома. В гостях мы не видели никаких отрезков, которые запомнились.
Не, ну там была в кубковой игре был отрезок со Свонси во втором тайме. Помните, когда 0-1 стали проигрывать, там было минут 20, когда давили, раскатывали их. Повели,
ну, и Сандерлендом
тут же получили, да.
Сандерлендом тоже был кусочек в начале.
Ну да, небольшой. Там
20 тоже, наверное.
Все это похоже на агонию, да, на некоторую?
К сожалению, да.
Гаррет Бейл – это топ-игрок?
Ну, я долго упирался против такого утверждения и считал, что все-таки никакой Реал Мадрид ему не светит. Но сейчас все-таки приходится признать, что да, топ-игрок.
То есть все-таки Реал Мадрид ему светит, да?
Думаю, да.
Да, собственно, и побыстрее бы, в общем.
Да, да. И вообще не хотел бы кто-то нечаянно там травмировать его на тренировке или еще что-нибудь, это бы не помешало сейчас. Тоттенхэм без него, это, конечно, тоже далеко до команды, которую стоит бояться.
Но я на самом деле думаю, что вот глобальная разница между Арсеналом и Тоттенхэмом, она и без Бейла есть в пользу Тоттенхэма, небольшая по составу.
Наверное,
но,
да.
Но Бейл просто делает эту разницу видимой абсолютно. То есть такого игрока, как Бейл, в Арсенале в принципе нет. Который один на себе может тащить. А в прошлом году был, да?
Да, и поэтому я вот еще в прошлом подкасте, в котором я участвовал, я сказал, что вообще с какой-то степени, если посмотреть, мы должны даже радоваться, что мы еще боремся за четверку. Потому что если подумать, насколько нас тащили в прошлом году, насколько Робин один фактически был пол команды, то забрав его и не заменив его практически в нападении адекватно, то, что мы еще вообще в борьбе, это даже с какой-то степени это неожиданно.
А если мы проиграем на White Hart Lane, да, что вероятно, то означает это, что мы Тоттенхэм уже не догоним за 10 игр до конца, 7 очков.
И ну, скорее да.
Наша будет с Челси.
Скорее да, чем нет. Нельзя сказать на 100%, потому что
ну,
все-таки Тоттенхэм это команда, которая, если мы знаем, что, скажем, Ман Юнайтед не провалится,
а он может провалиться, тем не менее, в прошлом году, да? Даже он.
Ну да. Ну, думаю, что в общем, в яму маленькую все могут попасть, но тут Тоттенхэму надо будет попасть в серьезную яму, чтобы, если учесть, что Арсенал тоже не выиграет 5-6 матчей подряд, то Тоттенхэму надо будет буквально провалиться, чтобы проиграть 7 очков. Поэтому я думаю, что с вероятностью 80% 90% нам надо хотя бы ничья.
Нет. Ну, то есть, если мы проиграем эту игру, то у нас останется вся надежда на Челси, да?
Да. И тоже, в принципе, не беспочвенная надежда, потому что...
Да, вот, кстати, а почему не беспочвенная? Ну, в Челси хороший подбор этих игроков, да?
Игроков, да, но вот как-то нету даже вот трех матчей подряд, которые Челси провел бы на хорошем уровне.
Почему? То есть... Почему? Что вы думаете?
Что? Ну, явно эта команда такая, Челси, которая последние годы очень сильно зависит от такой вот химии внутри коллектива.
Угу.
Который одно время вот поймал Ди Матео в какой-то момент, но... И вот давно ее, в принципе, так вот до этого мы не видели, и после этого толком не видели.
Мы имеем в виду химию в переносном смысле, естественно, да?
Да, конечно. Поэтому я думаю, что в данный момент как-то в коллективе какой-то непорядок происходит, и могут выдать отрезки очень, очень даже серьезные, как, например, первый тайм с Арсеналом.
Да,
Это, конечно, другой уровень, на котором мы уже на таком уровне не были уже давно.
Мы играть не можем, да, на нем.
Да. Но надо признать, что когда смотришь на результаты Челси от матча к матчу, то мы не видим даже двух подряд таких матчей. Не говоря уже одного полностью матча трудно найти, тем более двух подряд. Поэтому с такой вот, как говорится, нестабильностью вполне Челси может дома терять очки с середняками. И
но у них будет возможность с Вестбромом отличиться уже в субботу.
Да, вполне. Поэтому я думаю, что вот эти вот, сколько там, 2 очка отставания на сегодня. Я думаю, что если сказать, что забыть на сегодняшнюю таблицу и сказать, сколько очков наберет Челси и Арсенал до конца сезона, то я вижу примерно похожий результат, возможно. То есть я не вижу такого явного преимущество Челси с точки зрения формы или их вот, перспектив. Поэтому я думаю, что это может пойти до последнего тура.
Угу. А Эвертон, что думаете? Борьбу закончил?
Думаю, да. Нас могут еще зацепить, но серьезно, на четвертое место. Если они нас зацепят, то только в том случае, что Арсенал опять повалится весной. Но на четвертое место это их не вытянет в любом случае.
Весна начинается в пятницу.
Да, то есть есть вариант, что мы вообще закончим на шестом месте. Я такой вариант тоже не исключаю. Но все-таки до четвертого места Эвертона никак.
Не, ну учитывая, что у него игра с нами на Эмиратс, да, через 10 дней, то там он, это must-win полный для Эвертона, да, то есть он не может там очки вообще терять, если он о чем-то думает.
Ну, если посмотреть на последний месяц результат, то, конечно, там полный ступор такой наступил.
Да, предположить, что Эвертон выиграет на Эмиратс, посмотрев его результаты 2013 года, нельзя.
Да, но опять, что на Эмиратс можем мы проиграть. Не так выиграть Эвертон, как мы можем проиграть.
Ну, это да. А что последняя игра остановила и вот на Эмиратс, она вас как-то... Какие у вас вызвала ощущения?
Ну, вызвало, что вот это и есть сегодняшний Арсенал. То есть, как бы, я не соглашусь, например, с Кевином Бутчером, что буквально никто не старается, кроме Джека. Просто на данный момент команда на большее не способна с этим тренером. Я все-таки считаю, что состав не такой уж безнадежный.
И с другим тренером команда, возможно, играла бы лучше, да?
Возможно, всего там 3-4 человека не хватало бы до серьезных каких-то целей. Но
да, кстати говоря, полностью поддерживаю это мнение, что в Арсенал не нужно влить 200 миллионов фунтов.
Абсолютно нет.
Арсенал нужно влить тренерскую работу в основном. Ну и, конечно, там пару-тройку игроков. Вратаря, там, нападающего. Ну, то есть, я думаю, что вот эта цифра 70 миллионов, которая гуляет, да, по миру, ее вполне хватит для того, чтобы... Плюс тренер, для того, чтобы сделать команду, которая способна, ну, не выиграть, может быть, чемпионат, но претендовать, по крайней мере.
Да, я согласен с этим. И я считаю, что вот одно из позитивов вот этого матча, это было... Вот именно какие голы забил Арсенал. То есть первый гол, казалось, что повезло немножко, что мяч срикошетил обратно к Касорлу, когда он забивал его. Но если мы посмотрим, первый пас он зряче отдавал в центр вратарской, где обязательно был бы гол. То есть пас был перехвачен. То есть человек зряче играет в стиле, который, в принципе, нравится болельщикам. И второй гол, это тоже чисто испанский гол. В том плане, что не был сделан навес в штрафную, где кто-то должен был
заталкивать. Да.
Да, или заталкивать головой, или же просвистеть у всех на душах.
Да,
был гол, был именно такой катбэк, в стиле Барселоны, можно даже сказать, в котором показывают, что и Касорла, и этот же Монреал, это игроки, которые, может быть, не звезды, конечно, мирового класса, но вполне добротные игроки, которые с нормальным тренером.
Да. Я вот ровно того же мнения, что игроков надо тренировать, с ними надо разговаривать, их надо играть по позиции. То есть у меня нет в этом сомнений никаких, что вот это английское слово underperform, да, вот сегодняшний Арсенал, он underperform, потому что тренер не способен никакой работе там.
Да, ну и, конечно, с точки зрения комплектования, все-таки, я думаю, сейчас можем уже спокойно признать, поставить какие-то итоги. Вот был вопрос, когда продали Сонга и никого не купили на эту позицию, то у многих был вопрос, сможет ли Арсенал как-то внутренними резервами это заменить.
Но ответ известен, да? Нет.
Ответ уже известен, потому что Артета, это, конечно, не опорник. Это игрок, который, в принципе, не бесполезный. Далеко, но это не его позиция, да. И никакие фримпонги и Коклин, и никто даже близко не создал конкуренцию на этой позиции. И получилось, что мы вообще сезон проводим вообще без опорника.
Да.
То есть это вообще уникально, что мы без нападающего и без опорника, и в двух очках от четвертого места.
У меня вообще ощущение, что Артета, при всей его полезности на этом месте, ну, просто потому, что он не делает обрезов, да, то есть это важный момент, что он не теряет мячи, не привозит самостоятельно. А, тем не менее, Артета не вышел на уровень Эвертона у нас даже.
Ну, во-первых, мы его играли, изначально играем
Да,
не на его
абсолютно, потому
позиции.
что мы играем его не по позиции.
Да. Артета это распасовщик, а
Да, да.
это не бульдог. А мы играем в позицию бульдога, где он, во-первых, наверное, просто не совсем получает удовольствие от своей игры тоже. Потому что это он не игрок, который постоянно должен стелиться в подкатах. Его роль это вскрывать оборону и пытаться обострять. А у нас с самого начала он особенно не делал это, но первая роль была прикрывать опорника Сонга, который может накосячить в любой момент. А в этот раз мы вообще сказали, что ты будешь вообще вместо Сонга. То есть от одного к худшему. То есть поставили его вообще еще дальше от того места, где он должен находиться. Поэтому, конечно, судить его строго я бы не стал.
Артета вы имеете в виду? Так нет, но я не то, что я его сужу, я просто вижу, что он не может раскрыться у нас нормально. Весь свой потенциал он не может раскрыть.
Да,
Потому что его неправильно используют.
все, что он нам дает, это, как вы говорите, вот отсутствие обрезов в своей зоне
Ну да.
и общее просто лидерские качества на поле. То есть, так как
Да.
их не хватает в клубе сильно, то хотя бы кто-то, кто может там кого-то похлопать по плечу или немножко накричать, это тоже плюс. Вот это единственное, что он нам дает. А мог бы давать гораздо больше.
Да, у меня тоже самое впечатление, что он играет там 60% того, что он может, и не потому, что он не хочет, потому что его так используют. А между прочим, конкуренция в центре, конкуренция Касорла Артета, я думаю, что обоих бы улучшала.
Конечно, да и дало бы тому же Касорлу отдохнуть немножко, потому
Да.
что мы видим, что игрок он физически не мощный, и когда он свежий, то, конечно, он способен на 3-4 очень, как говорится, полезные действия в каждой игре.
Не,
Но
ну
когда он...
Касорла вообще может даже решить исход матча какого-то, да, там.
Да, но мы видим, что когда он буквально, как говорится, наедается футболом, то потом 2-3 матча
Да,
он
никакой.
никакой. И, конечно, делать какую-то ротацию вот, в этом плане, это, конечно, серьезный клуб обязательно делают,
Да нет,
особенно с...
но это очевидная вещь, что игроку надо дать отдохнуть. Не, но с нашим тренером ротации не бывает нормально. Он не умеет, не понимает, что это, поэтому у него ротация, мы помним, да, как 10 человек сразу и все. И
Да,
таких
но этого же, кстати,
прячут.
давно не было.
А потому что невозможно вторых 10 теперь выпустить никуда, их нету.
Кстати, вот что происходит с тем же Фримпонгом? Это как-то он серьезно травмирован или он просто...
На ринге он уже.
Ну, я его и там не слышу о нем ничего. Как бы обычно хоть при любом позитиве тут же в «Правде» пишут, как
Правда,
хорошо игрок.
да.
А тут что-то вообще, как с карты футбольной
У меня есть
стерся.
подозрение, что Фримпонг не проявляет должной лояльности. Только так я могу это объяснить, потому что, в принципе, по задаткам он парень неплохой. И в правильных руках он бы мог вырасти, и уже бы, я думаю, он мог бы играть у нас в основе, если бы с ним работать.
По крайней мере,
Каждую игру.
да, если учесть, что он уже выходил на замену и даже начинал некоторые матчи,
Да.
вот в этом году полностью выпасть из обоймы, это, конечно, очень такой настораживающий момент.
Да. Я думаю, что он не проявил в достатке лояльности. Видимо, он задавал какие-то вопросы. Ну, у нас же все так определяется. Все же решается фаворитизмом, а не меритократией. Так что, вот у нас Войцех сколько будет пороть еще, я вот думаю, до тех пор, пока его за ворот вынут. Сколько
Ну,
будет?
сейчас его просто невозможно вынуть, потому что Венгер, он все-таки находится под давлением.
Под каким?
Хоть он, ну, травля сейчас идет все-таки в прессе небывалая по его меркам.
Ну, только что по его меркам, да, не бывало. И травли я это не назвал бы. То есть
Ну,
прессинг идет, да, на него
я
требуют.
специально использую слово травля, которое, по-моему, Марина Мосина использовала
Да?
в отчете матча Арсенал-Бавария.
А.
Что, мол, почему Ходжсону и О'Нилу простительно то, что не простительно Венгеру и Бенитесу, и Манчини.
Ну, потому что это другой уровень все-таки.
Ну, во-первых, другой уровень. Во-вторых, конечно, вопрос, который вот она подчеркнула, что когда ему якобы глупый вопрос задали, а вы вообще собираетесь выходить в финал Лиги Чемпионов, или это ваша такая цель не стоит, это как раз вопрос вполне логичный для меня.
Да, то есть, для меня логичный. Зачем ты вообще играешь в Лиге Чемпионов? Вопрос.
Да, он кажется глупым для человека, который все-таки не так уж сильно следит за Арсеналом, но кажется понятно, что мы здесь, чтобы выиграть, просто не можем. А на самом деле это даже не так. Мы даже и не думаем в этом направлении. То есть...
Чемпионов в головах заканчивается в мае, когда мы занимаем четвертое место. Дальше мысли о следующей Лиге Чемпионов, а не о той, в которой надо играть. Бюджет получен, все в порядке.
Просто интересный вот момент, что все-таки, конечно, пусть это и не травля, может быть, но все-таки давление беспрецедентное для него.
Согласен. С этим я полностью согласен.
И поэтому спрашивается, почему даже по таким давлениям он так упорно сопротивляется и, ну, уже, как говорится, сам Бог велел плюнуть на все это и...
Влад, смотрите, он... Привели совет директоров, да, в четверг, где ему сказали, что ты лучший, ты супер, и ты будешь работать столько, сколько хочешь, и все хорошо, и никого не слушай. Ну, все. Почему человек должен меняться дальше? Да, ему неприятно читать газеты, но от газет, по большому счету, он не зависит никак. Ему неприятно отвечать на эти пресс-конференции, неприятно, но он от них не зависит. А люди, от которых он зависит, да, его должность, он у них идол, поэтому ему ничего не угрожает.
Кстати, те же люди тоже довольно мало выступают в последнее время. Если раньше мы время от времени слышали и Газидиса, и того же...
Газидис вообще замолчал, кстати говоря.
Да, и Хиллвуд, и все они постоянно говорили, что перестаньте трогать тренера, он самый лучший тренер. Если Кронки мы не слышали, то мы многих других все-таки слышали. А тут все замолчали и как бы немножко его оставили одного. И мне уже это начало вот напоминать все-таки ситуацию, перед которой все-таки как будто это действительно как бы такое затишье перед тем, как его все-таки попросят. Но...
Кто? Фамилию назовите. Кто его попросит?
Ну, может быть, Газидис переговорил с Кронки и решил, что как бы может все-таки... Не нужна нам вся эта волна критики, может быть, время пришло. Поэтому сами не хотят выступать в его защиту, чтобы потом не получилось, что, мол, только вчера говорил, что полная поддержка, а на завтра. Поэтому решили лучше помолчать, а там в конце сезона принять решение.
Ну, я понимаю, что вы надеетесь.
Хотелось бы.
Да, что у вас живет надежда на это.
Да. Ну и какие-то предпосылки вроде бы такие... логически есть, что...
Логически есть давно.
Иначе чего самое время выйти и опять выступить в защиту Венгера, ну, никто не выходит.
Ну, господин Хилл вот написал в полугодовом отчете, да, фразу, это, что совет директоров полностью привержен нынешнему пути, и остальной футбольный мир все больше осознает силу этой модели. То есть человек же, я уверен, что он читал это прежде, чем подписать. Писал-то не он, понятно. Но он это читал, и он этот бред же подписывал. Бред сумасшедшего. То есть, то, что весь мир завидует Арсеналу... Нет, я просто, понимаете, то есть, если люди подписывают, осознавая, что это бред, это ладно. Самое страшное, если они верят еще в это во все.
Это, конечно, мне просто кажется, что можно было гораздо проще и красивее написать какой-то пресс-релиз. То есть, если бы меня попросили написать спич для Хиллвуда или обращение... то я бы хотя бы написал что-то типа такого, что да, со стороны кажется, что наш путь неправильный, сегодня результаты показывают, к сожалению, не то, что мы хотим, но нам просто надо набраться терпения и выждать этот момент, и я все-таки уверен, что мы на правильном пути, как бы это ни смотрелось. То есть, ну, хотя бы признать очевидное, что все-таки...
А вы верите вообще?
На вид надо быть стойкими и...
А вы верите в то, что этот путь правильный вообще?
Я, конечно, не верю. Я имею в виду, что если бы меня просили написать что-то от правды, И где надо было писать,
Ладно,
что я
это
вижу.
я понял. Я не это имею в виду. Я имею в виду, закрадывается ли к вам вот эта мысль внутрь вас, что может быть это действительно правильный путь.
Ну, она закрадывалась года два назад еще.
Что
Когда еще...
пройдет пару лет, и мы все, и все, все будут на
Да.
коленях, а мы всех будем.
Да, но теперь это уже... Хотя бы раньше у нас была вот такая молодежная модель. Можно было сколько угодно говорить, что это само по себе недостаточно. Можно было, по крайней мере, поспорить. Но теперь у нас и молодежной модели нет. То есть у нас возрастные игроки уровня Мертезакера и Артеты, которому за 30. И уже сегодня вопрос, как бы, если он уже свои лучшие годы отыграл. То есть у нас возрастные игроки, которые уже сегодня не на уровне. То есть ждать, что они выйдут на уровень завтра, не приходится. И да, у нас есть игроки, все-таки есть 6-7 человек, вокруг которых можно спокойно построить команду. Но это уже далеко никакой не спешл путь. Это просто набор игроков, которому надо тренера и помощь с покупками. То есть мы это даже не пытаемся делать. Поэтому как можно сказать, что путь правильный, когда пути как такового уже нет? Уже просто, как говорится...
Так, Арсенал
год...
больше нет разве? И Special Values больше нет?
Ну, я не вижу даже... как бы кто-то не хотел это оправдать, я не вижу, что уже оправдывать. Уже как бы нету никакого такого паттерна. То есть нету какой-то системы, которую можно пытаться защищать.
Сказанный English Core, да, теперь будет?
Да, ну вот это одна может быть. Ну как можно говорить English Core с двумя англичанами в команде?
Ну говорить можно все что угодно, да? Воздух же он все терпит.
Скажем, с двумя с половиной, если мы считаем...
Ну, не важно,
Санза Рэмзи.
Да.
Да. И Гибса, который все-таки как бы англичанин, но не на поле.
Рэмзи, Гибс там можно набрать при желании. Окс, Чемберлен. Кстати, с чем связана деградация Окса Чемберлена, как вы думаете?
Я думаю, комбинация факторов. И он сам здесь, конечно, мы не можем здесь все списать на тренера.
Ну-ка.
Потому что мы видим, что тот же Джек при таком тренере свое дело делает, и работает, и рвет, и мечет на поле. А Окс, я думаю, он сам по себе немножко расслабил требования к себе. И даже видно его вот ухмылка, когда он сидит на скамейке.
Согласен. И язык тела у него стал другой, конечно.
Да. Язык тела у него такой, который ему нужен пинок под зад.
А. И... Да-да-да. У меня та же самая мысль, что некому просто подойти так, за ухо взять и сказать, слышь ты, ты что думаешь, что тебе выписали 50 тысяч в неделю и все? Ты на этом теперь король? Ну-ка иди работай.
А тут ему вместо этого еще в сборную Англии вызывают. Когда он, в принципе, уже не проходит в команду середняка чемпионата.
Да.
Так что, да, конечно, там можно сказать, что и тренер не дорабатывает, это да. Но, конечно, сам игрок тоже здесь должен какую-то вину взять на себя, потому что все-таки такой так сказать, самоанализ, там, конечно, не происходит никакой.
Скажите, а что вот вы думаете, вот этот Бейл не попал, да, Твингеру из Саутгемптона каким-то образом? Волкотт попал и Оксли Чемберлин попали. Если бы Бейл попал к Твингеру, он бы тоже деградировал?
Ну, сложно сказать, потому что, я опять же, есть же примеры того же Уилшера, что если игрок имеет амбиции и плюс к своему таланту, имеет какой-то вот такой этикет,
этику.
Как говорится, этику, да, требования к себе, то,
да.
Конечно, ему Венгер не помешает, поэтому нельзя быть уверенным, что точно Бейл бы не раскрылся у нас, тем более, что он играет в довольно посредственной команде, и тот же Бош ничем таким не отличается на данный момент.
Не, ну смотрите, он при Реднапе уже играл в Лиге Чемпионов, блистал там Бейл.
Да, мне почему-то кажется, что он такой само... То есть это игрок, которому много коучинга не требуется.
Mm.
То есть мы не видим, чтобы он вписывался в какие-то схемы. Он просто идет и забивает с 20 метров.
Он очень вырос в смысле самооценки. Он перестал бояться брать игру на себя. Это очень важный момент.
Да, это просто классно.
Вы видите, как он положил второй гол в девятину, да?
Да.
Это же он туда и бил.
Минуте.
Да, ну там, это не важно. Он же туда и бил, то есть видно было, что человек туда и бьет, он не боится. То есть, мне
А
кажется, там
его штрафные,
знаешь,
вы видели
что...
в Кубке УЕФА его штрафные, это вообще, то есть вот
Да.
это 2-1 победа над
Под Леоном.
Леоном, особенно первый вообще штрафной, чуть ли не центра поля, там
Да.
даже стенку ленились ставить. То есть это игрок, в котором присутствует достаточно класса, чтобы играть на любом уровне. И там это не то, что игрок, который именно вот есть такие игроки, которые тренерские игроки, они знают свое место и в механизме команды из ничего их можно поднатаскать до какого-то уровня. Но Бейл это игрок, который как бы не нуждается, по-моему, в большом и в мотивации и от чьей-то либо
У него все
со
в порядке.
стороны. Да.
Ну, давайте мы вернемся к арсеналу сегодняшнего дня, к руководству. Всех же интересует вопрос, да, а что вот в то, что говорят и пишут одни, все верят? Хил, Газидис, Кромки.
Ну,
Но Венгер не верит ни во что, понятно. Ну, просто остальные...
понятно, что вот это количество людей, кто верит, понятное дело, что оно падает с каждой недели.
Ну да.
Но и есть еще, конечно, такие, которые, как мы знаем, вывешивают плакаты и так далее, но количество этих людей все больше и больше падает. И, кстати, было бы интересно вот после всех этих вылетов с кубков и, допустим, после прогнозируемого поражения вот сейчас от Тоттенхэма, вдруг опять услышать что-то от Усманова.
Значит, я хочу сказать по поводу, раз уж мы до Усманова дошли, вы слышали эту тему, да, что Анри будет со следующего сезона помощником Венгера?
Ну да.
Но вы верите вообще в эту тему?
Ну,
Я думаю, что после...
я даже не знаю, я затрудняюсь
Я
сказать,
думаю, что
потому
после
что
того, как Анри съездил на обед к Усманову, для него путь в клуб закрыт. Ну, сейчас. Поэтому я ни одной секунды в это не верю.
ну, тут опять же, все-таки это с одной стороны так, но Анри это такая знаковая фигура для болельщиков, что если бы был, скажем, вот такой кризисный период в клубе, когда абонементы не продавались и как говорится, полная вот такая апатия болельщиков, а мне уже
Это
не
вот...
первый болельщик говорит, что именно лондонский болельщик не первый говорит, что даже на футбол не хочется ходить и полная апатия, то привести Анри в качестве ассистента, это может быть такой ход сравнительно простой для них, который как бы может немножко сдвинет, вот, повернет ситуацию в сторону режима. Поэтому я бы не совсем бы удивился, наверное,
Да нет,
такому.
значит, на самом деле для нас это плохо. Вот, потому что личность Тьерри Анри никудышная, как мы знаем. Плюс там он АКБшник, плюс у него совершенно нет никакого опыта тренерской работы, и я думаю, что никакой его победный опыт как игрока не передастся в тренерские скиллы, потому что он не та личность. Не та личность, чтобы вообще работать тренером. Вот, но я думаю, что его не будет. Хотя вот все эти разговоры, все свидетельствуют о том, что никто из власть имущих в Арсенале ни одной секунды не сомневается в том, что там, не знаю, какой будет чемпионат начинаться 12 августа, все будет по-прежнему. Такое поведение.
Верно.
Вы считаете, что они сейчас затихли и перестали говорить в прессу? Ну, они перестали подставляться, да, в отличие от Хиллуда, который продолжает это делать. Там Газидис перестал подставляться, потому что он потерял уже доверие полное у людей. Ему никто не верит, когда он говорит. Но по смыслу они все ждут, что будут новые ТВ-деньги, что будут новые эти спонсорские контракты, что бюджет у них будет. И все будет продолжаться по-старому. Вы верите в то, что Венгер получает 20% от прибыли клуба?
Я думаю, что я как бы и да, и нет. С одной стороны, я верю, что такое возможно, вполне. То есть я бы не удивился. Но я все же не думаю, что это так, потому что мне кажется, что это вылилось бы, просочилось бы в прессу гораздо раньше, чем от украинского агента.
Смотрите, значит, про Реднапа, помните эту историю с Рози 47 год назад, когда
Да.
судили его за офшоры там и за прочее? На самом деле всплыла история с тем, что он получал в Портсмуте деньги, процент от трансферов, и в Портсмуте, и в Тоттенхэме потом, только во время этой истории с Рози 47. До этого, ну, то есть об этом можно было слышать где-то, да, но никто об этом не писал и не говорил об этом. Поэтому я понимаю сомнения по поводу венгерского агента, да, источник такой, видимо, не очень кажется надежным, но сама мысль о том, что все это многое же объясняет, на самом деле, да?
Да, но интересно, он это еще сказал совсем в другом контексте,
абсолютно,
чем, например, было написано в том же онлайн-гуннере. Как бы им там ни переводили, они не совсем поняли. Он пытался сказать типа такого, что зачем Венгеру какие-то откаты, когда он и так по контракту вполне
имеет
может, по-честному, имеет 20%, и вообще-то, как говорится, он не какой-то там бандит, а он совершенно интеллигентный человек, который по контракту получает,
да,
что ему
да,
полагается.
Да.
Never mind, как говорится, что какого черта ему это полагается.
Нет, это правильно. Данил, он пытался сделать из него белого приличного человека, пушистого, он из него сделал, да. Просто он, видимо, за Арсеналом не очень следит и не понимает, что это на самом деле для гуннеров и для тех, кто следит, это сильно просто влияет на ситуацию. Потому что ежегодная прибыль, она немедленно объясняется, сразу немедленно объясняется, что человек должен получить свои 20%. Я с вами согласен, для бизнес-решения это абсолютно нормально, когда топ-менеджер имеет не акции, да, а имеет не по акциям, а просто имеет 20% от прибыли компании. Он не является ее владельцем, но он полностью заинтересован в том, чтобы компания была прибыльная.
Но. Да, ну даже в этом, наверное, 20% немножко великовато.
Да ладно, что там, в прошлом году было 15 миллионов, значит, 3 миллиона он лишних получил. До этого 7,5.
Ну да, я имею в виду просто для... Если тот же Кронки все-таки хочет вытаскивать деньги из клуба, то делиться аж 20% с тренером, который без того уже на 7 миллионах сидит, это да. Немножко очень такой щедрый.
Влад, это не щедрость, это трусость. Человек боится, что если он уйдет, Венгер, то никакой прибыли не будет вообще. И все, поэтому лучше отдать 20% от прибыли, чем не отдавать ничего и сидеть в убытках. Вот ход его мысли. А не то, что он там щедрый и хочет Венгеру дать денег. Нет, он страшно боится, что Венгер уйдет и клуб станет убыточным. Это похоже на правду вообще. Потому что, судя по полугодовому отчету, при этой ведомости убойной и продолжающемся росте этой ведомости, клуб, естественно, будет убыточным.
Ну, тут, кстати, интересный тогда вопрос. Если мы представим, что это так, то и вот и Венгер действительно уже не первый год на такой схеме сидит, то возникает вопрос, вот в ситуации с Робином Ван Перси, где Венгер как бы пытался его уговорить остаться, и Робин плюнул на это и сказал, что, конечно, нет. Получается, что Венгер на самом деле не хотел, чтобы он остался?
Ну да, не очень сильно его уговаривал. Объясните, что, на самом деле... объясните мне, зачем Венгер продал Сонга в Барселону? Зачем это сделано?
Ну, все это было...
Он так, же его выпихнул.
Подан.
Но он выпихнул
да.
его? Ну, зачем?
Ну,
потому что он с Болдом там, типа?
Ну, не только с Болдом, но... В принципе, он был, как они это называют, disruptive influence in the dressing room.
Не-не. Есть... Ну хорошо, но в чем причина этой продажи? Ну, зная его сегодняшние отношения с Болдом, да, в общем, я плохо верю в то, что он по команде Болда по указке продал Сонга. Ну, это... Вы верите в это вообще?
Нет, конечно.
Но... Нет, конечно. Значит, он сделал это сам.
Да, ну.
Зачем?
Да... Сложно, конечно. Но не такая уже эта сумма. То есть профит был уже и так обеспечен. Продажи Робина?
Нет, как раз. Как раз весь Сонг, это и профит оказался. Робин покрыл другие убытки, а профит дал только продажи Сонга. Ну, 15 миллионов прибыль была по году в клубе. Это ровно продажа Сонга. Нет, это я неправильно говорю. Продажа Сонга, это этот год, да, уже?
Да.
И профит этого года идет, да.
И, по-моему, там было 11 или 15?
15. Говорят, что 15, так же мы не знаем.
Да, это было несколько странно, но мы уже давно видели, что Сонг такой, как говорится, вспыльчивый и такой, в принципе, нелегкая такая персона для менеджмента, но опять же, мы видим, как Венгер всегда показывал любовь к нему и хлопал его голам и так далее. И поэтому, конечно, это было немножко странным.
Согласен. Ну, давайте мы, будущее ученым, сейчас смотреть. У нас будущее тут на днях вот. Итак, Арсенал не подает Лигу Чемпионов. Да? Идет там прибавка какая-то в деньгах телевизионных и коммерческих. Позволяет Арсеналу существовать. Что дальше?
Дальше, возможно, последний сезон Венгера, я не знаю.
Не, я имею в виду в смысле финансов клуба, вот жизни клуба. Что дальше? Дальше продажа кого летом?
Ну, финансов клуба, мы же вот только что уже обсудили, что вот тот же продажа Сонга, это уже пошла на этот сезон. То есть, с точки зрения бумаг...
С точки зрения прибылей, да, все нормально, но лето 2013 года, оно пойдет уже в сезон 2014.
Да, но у нас есть деньги, которые якобы можно потратить, просто мы не потратим
просто
деньги,
мы не
которые...
Потратим, на кого пустим их на жизнь, да?
Да. Ну, я просто не вижу, кого можно продать. Например, в теории можно продать было Саня, но в такой форме, в которой он сейчас находится, никакие серьезные деньги мы не получим за это. То есть никакие 10-15 миллионов никто не даст.
Ну, конечно, не даст.
И возраст, и форма. То есть там хорошо, если 5 получишь, а то и вообще ничего. Поэтому я не вижу таких явных кандидатов.
Вот Джек.
Ну, Джек все-таки, даже все... Такие знатоки клуба, если почитать все блоги, даже те, кто считают, что продажа Джека это реально, все-таки думают, что это будет не в этом году.
Ну да, а в 14-м.
Да.
Я, кстати, с этой версией тоже согласен.
Поэтому, ну не думаю, что сейчас, даже, просто Джека сейчас просто не выпихнешь, если захочешь, он просто еще не готов к этому сам.
Да ладно, я думаю, что только Реалу шепнуть, они 35 тут же дадут, или Барселона тоже.
Нет,
через
дадут.
Так, думаешь, что дадут? Что?
Дадут, но я думаю, что сам игрок пока еще не готов к уходу.
Ну, это может быть, да, но еще ему сезончик вот этот, до следующий, повариться в компании Диаби и прочих, и все, я думаю.
Ну, к сожалению, если год назад я бы сказал, что это просто нереально, то сейчас...
Сейчас опять, уже...
Да, но при этом, как можно еще будет заикаться про... British Core, это все, это с этой продажи можно Венгеру брать свои 20% и идти на пенсию.
Да, конечно. Кто это от живых денег уходит на пенсию? Вы что?
Не, ну я имею в виду, что последняя ниточка, которая у него осталась с точки зрения Arsenal Way, она как бы зацеплена на Джеке, и так как он, во-первых, последний воспитанник клуба, и он центр этой всей британской философии, которую он пытается всунуть людям. И продать его, это просто поставит крест даже на всех баснях, которые можно после этого петь.
Послушайте, но он все это сделал же. Он на всех своих предыдущих баснях поставил крест, это, не покраснел ни разу при этом. Что за проблема-то? Еще один крест поставить еще на одной басне.
Но если посмотреть, как он продает, вот вы обратите внимание, ну, Сонг это немножко исключение, но как он продает таких игроков типа Сеска, Робина, это тогда, когда они сами решают уйти, и Венгер якобы держит, но потом сдается. То есть,
ну, да.
Вы представляете себе, что Джек сам подойдет и скажет, я хочу уйти?
Да, думаю, что до этого дойдет, естественно, это логично. Для человека, который хочет выигрывать. Я единственное, что не могу сказать, что это делается все специально. Есть же такая версия, да, что специально не покупаются игроки, специально покупаются все это середняк весь этот, все эти Диаби, Скилачи и прочие, чтобы хорошие игроки отваливали за дорогие деньги, за большие. Это что же можно сказать, что это вообще все делается специально? И тогда вообще нечего ждать, непонятно, чего ждать, да, потому что это политика. Набор посредственности – это политика.
Да. Я допускаю такую версию, но при такой версии даже любой человек же понимает, что приводя группу серости в команду, чтобы таким образом выживать, подталкивать хороших игроков к уходу,
да.
Вы знаете, что у вас есть еще год, максимум два, пока вы будете в зоне вылета, потому что вся эта серость в итоге одна и останется.
Ну, так он об этом, во-первых, не думает, о зоне вылета. Он этого представить себе не может, что он будет в зоне вылета. Во-вторых, когда на первом плане в твоей голове стоят деньги, и это не твоя собственность, не твоя компания, да, а ты нанятый, то ты будешь доить эту компанию до последней секунды, до которой ты только сможешь. Ну, и всем быть. Рассказывать, что тут великая политика, English Court, туда-сюда. На самом деле, в главе угла стоят только деньги. Я думаю, что Венгер это ровно так и есть. Его ничего не интересует, кроме денег.
Если так, то это немножко меняет мое представление о нем. То есть, я
ну,
считал,
скажи,
что он...
четвертое место назначить трофеем? Если тебя вообще интересует что-то.
Не, ну понятно, что там деньги играют роль, но я все-таки считал, что он немножко помешавшийся маразматик на старости лет, но который действительно верит, что он что-то делает правильно. И пытается всем все это доказать.
Да
то
нет.
Есть, я не думал, что он буквально...
Да нет, я думаю, что он абсолютно циничный и хладнокровный.
И трезво все это делает.
Да, конечно. Я уверен в этом. Что там нет никакого-то passion, да, как это называется в англичан. Ничего этого нет. Все это цинично и хладнокровно исполняется, но другое дело, что все это замешано на мании величия, которая не позволяет трезво оценить просто спортивную часть мероприятия и все. Если бы не было мании величия, то можно было бы увидеть, что, в общем, команда-то валится. И, значит, надо либо аккуратнее действовать, либо надо действительно сменить как-то стратегию, либо там что-то, чего-то. Но, смотрите, вы считаете, что Венгер по факту является членом совета директоров? Ну, он же принимает решение, да?
Да.
Значит, по факту он является директором клуба. Он принимает участие во всех заседаниях, он ходит туда все время. Но да, он не является формальным директором. У меня есть вопрос, а почему?
Да. Ну, потому что, во-первых, в клубе куча людей, которые абсолютно не разбираются в футболе. То есть, такие люди, как Газетис и Кромке, они им именно они только могут занимать такие роли в случае, где есть футбольные люди, которые будут за них все дело вести.
Влад, я с этим согласен, вопрос не в этом. Почему Венгер не является формальным директором?
Но где вы видели директора тренером? Я еще такого даже в цирке не представил бы. Это просто...
А что такое? Фактически им является. Послушайте, Хиллот никто. Никто. У него нет акций, ничего нет. Он является представителем Кромке в Совете директоров. Почему одним из представителей Кромке в Совете директоров не является Венгер?
Ну, потому что именно для этого Хиллот там и сидит, чтобы вот эту ширму... такую держать для того, чтобы просто люди вслух не смеялись со всего этого балагана.
Mm-hmm.
То есть, как бы понятно, что все, кому надо, знают. Но все-таки, если поговорить с такими людьми, далекими от Арсенала, mm-hmm. все считают все-таки, что Венгер это в прошлом великий тренер. Хотя, mm-hmm. чем больше копаешь в это его прошлое,
тем да, больше тем больше что, да.
Конечно, понимаешь, что он унаследовал такую старую добрую защиту
да.
арсенальскую и добавил таких приобретений, которые в то время были редкими.
Чемпионов мира, на всякий случай. Вера, Анри, они были чемпионами мира уже.
Да, в то время можно было как бы кого-то удивить, приведя таких людей в клуб, так как не было такой... жесткой конкуренции вообще. То есть Англия была немножко таким закрытым чемпионатом, и многие люди вообще так не сильно спешили в Европе выбирать игроков, даже игроков с именами. То есть это теперь, если ты кого-то приметил там на чемпионате мира до 20 лет, так его уже приметило 5 клубов рядом с тобой. А раньше, например, такой как Мата был бы куплен Венгером, и это было бы такое находка века. Как будто он с-под земли его откопал.
Ну да. Ну, специалист по пиару, тут что говорить. Так вот, возвращаясь к этой теме, почему Венгер не член совета директоров, у меня есть другая версия. Она очень простая. А Венгер не хочет быть членом совета директоров. Он не хочет нести никакой ответственности вообще. Вот и все. Для него-то ничего не поменяется. Деньги свои он как получал, так и будет получать. Как решался, так и будет решать. Зачем ему эта ответственность лишняя? Зачем ему это голосование, подпись там на решениях? Зачем ему это все? Ему это не нужно. И все. Так что, на мой вкус, он делает все абсолютно цинично, осознанно. И все замешано на деньгах. Только. Больше нет ничего. После объявления четвертого места трофеем, ну, для начала second best, все, то есть у меня упали все сомнения. Только деньги. Есть один вопрос, ради которого он работает. Моральное удовлетворение он получает от пресс-конференции, да, где он там прессу в хвост и в гриву гонял. Сейчас картина поменялась, с моральным удовлетворением стало плохо, и остались только деньги.
Может быть, но я все-таки добавил бы к этому, что проблема наша это не так в этом, как в том, что у нас вот такие хозяева в клубе, которые мы имеем. Потому что при любом нормальном хозяине, который в клубе по правильным, как говорится, причинам, то он такого бы циничного человека гнал бы, не задумываясь. А у нас вот такое совпадение двух сил. С одной стороны, далекие от футбола псевдо-бизнесмены, а с другой стороны, циничный такой псевдо-тренер, который удовлетворяет амбиции вот этих бизнесменов. Поэтому у нас такой сплав. Например, представьте себе, что например, в России Хидингу платят такие деньги. Хидинг тоже человек немолодой и, как мы видим, тоже за деньгами охотится до сих пор. Но если бы при этом он увидел, этот президент Анжи увидел бы ситуацию, что тренер просто зарабатывает деньги и абсолютно не...
Ну, если бы он услышал, что четвертое место это трофей, то Хидинг закончил.
Да, то все, он бы его за... Да. А у нас получается ситуация, в которой с двух сторон идет баланс.
Знаете что? Знаете что, я думаю? Что Кронке разрешили выкупить акции только с согласия Венгера. Без этого согласия Кронке бы ничего не выкупил. Ну, его бы никто не продал просто. Ведь все же это была задумана комбинация по передаче власти Кронке. И вы же думаете, что Венгер не участвовал? Он был главным действующим лицом там. Наверняка, скажу я. Это версия же. Вот. И так же, как он принимал на работу Газидиса, будучи никем, да, будучи тренером, так же он и решал вопрос с тем, чтобы Кронке был хозяином клуба. Зачем это Кронке, это другой вопрос. Без разницы мне на самом деле, зачем это. Но то, что он стал хозяином только благодаря Венгеру, я ни одной секунды не сомневаюсь. Он и ведет себя соответствующе. Так что, Венгер считает, что это клуб его. И он будет делать здесь все, что он хочет. Никто ему ничего здесь не скажет. Это правда на самом деле? Ему никто ничего там не скажет.
Там еще есть люди, которые какую-то ответственность должны разделить, кроме Кронки и Венгера. Это такие люди, как это леди Нина Брайсвелл и так далее, так, которые... Согласен. Которые для собственного обогащения согласились продать, и никто не оказалось ни одного человека с хребтом каким-то, который хотел бы узнать, зачем Кронке.
Да я вам скажу по-другому, что леди Нина вообще, ну, женщина, да, не поддается анализу никакому. Почему? Она бы продала эти дороже акции Усманова. Она продала бы их, но она отказалась это делать. И продала их той своре, которая ее же выгнала из совета директоров. То есть поступок леди Нины не объясним вообще ничем. Ни деньгами, ни личными отношениями, ничем не объясним. Кроме того, что они были там, видимо, в сговоре уже. Все, причем в сговоре с теми, кто ее выгнал. Поэтому леди Нина девушка с индийскими корнями, и когда я посмотрел на то, что она участвует во всем этом сговоре, я понял, почему проблема у Блэкберна.
Я даже не знал, что с индийскими корнями, если честно.
Не объяснить вообще, не объяснить.
Ну, я думаю, что они ее просто банально обманули. Или же просто вообще напугали, сказали, что имея дело с каким-то русским, у него грязные деньги. Там...
Напугали, да, эта версия мне больше нравится.
Что сказали, что да, он тебе, во-первых, даст по частям, потом ты вообще не дождешься полностью денег, либо потом его за ним будет охотиться какие-то, да, Интерпол, и это аннулируют эту транзакцию, и что-нибудь такого рода могли.
Хорошая версия, кстати. Хорошая. А вы знаете, да, что Кронке расплачивается со всеми в течение 5 лет? Деньгами Deutsche Bank, а не своими. Как
Да,
он
то есть.
собирается возвращать эти деньги в Deutsche Bank, я не знаю, но думаю, что прямо из арсенала, как иначе.
Ну или от Walmart.
Ну да. Так зачем это Walmart, непонятно. Где уже до Walmart еще английская пресса не дошла, но я думаю, недолго осталось, чтобы она до него дошла, склонявши кромки хвосты в гриву.
Да, ну долго что-то они раскочегариваются. Кстати, это первый сезон, когда читаешь нормальную
Да.
логическую критику. Первый сезон буквально.
Но вы не волнуйтесь, у меня в переводе сейчас находится материал из Guardian, где сплошное КБ. Так что вы не думайте, что все на этом поле однозначно. Все на этом поле неоднозначно, что далеко не все до сих пор понимают, ведущие журналисты страны спортивной в том числе, до сих пор считают, что Венгер должен работать, что он заслужил и так далее.
Я просто вижу только два варианта, как можно защищать Венгера. Можно пытаться говорить, что он все-таки тренер и все еще сделает, либо можно говорить, что он заложник совета директоров, который ничего ему не дает. Значит, первый вариант уже отпал, так как все видят, что уже даже со спортивной точки зрения уже, по-моему, любой журналист заметил, что замена у нас на 70-й минуте и
Ну
вообще никакой
да.
логики, как ты, в Арсене тренере уже не осталось. А второй миф, что ему совет директоров не дает деньги, тоже уже развеян тем, что вот даже люди со всех сторон трубят про эти 70 миллионов, что деньги у него есть. То есть, так, а какие же мифы осталось развеять, спрашивается. То есть, в чем можно найти какое-то зерно, которое еще дает какую-то защиту Арсену? Я
На
даже не.
следующей неделе прочитайте.
Да.
Там ничего интересного нет нового для вас. Просто вы будете читать и удивляться, и все.
Кто еще такое может написать, да?
Нет, никто еще, а что это люди всерьез вот могут
Да.
писать
Я
про
вообще
это, да?
Guardian не очень уважаю.
Да я тоже, но вот попался материал очень характерный. Очень характерный такой. Так что не все еще находятся в осознании. Ну хорошо, какой счет-то будет в субботу?
Ну, мой прогноз 2-1. Притом, возможно, мы забьем уже при счете 2-0, когда уже
Будет без разницы, да?
будет без разницы. Так что, к сожалению. Но, опять же,
А вы
1-1 тоже
хорошо
могу.
вообще прогнозируете в целом?
Ну, в официальном прогнозах я почти уже не участвую, потому что я пару раз пропустив их, я уже понял, что мне там ничего не светит. Но в целом, я не знаю. Я надеюсь, что я все равно как болельщик при всей этой плачевной ситуации я все равно не могу болеть против Арсенала и все равно хочу четвертое место или третье, хотя бы ради того, что оставалась надежда, что в случае замены тренера мы все-таки еще где-то участвуем.
Проблема в том, что замена тренера может быть только если основной попадет в четверку.
Да, я это понимаю, умом понимаю, но.
Написано, что он гений. И подписаны все долгосрочные контракты.
Да, но все равно не могу я заставить себя все-таки
Да.
извращаться так.
Я понимаю, да.
Поэтому, если мы зацепим там 2-1 победу, я все-таки буду считать, что.
Победа над Тоттенхэмом это вообще святое, независимо от
Да.
четверки.
Поэтому я все-таки буду очень доволен. Но
Хорошо.
2-1 прогноз, конечно, что проиграем. А так посмотрим.
Понятно. Да, я думаю, что многие слушатели с вами согласны. Хорошо, Влад, спасибо вам за участие. До свидания.
До свидания.
А мы возьмем ваши прогнозы и пойдем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в новом подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz. Логове Нострадамуса.
Здравствуйте, Сергей.
Иван, привет, привет, привет. Давно не слышались. Привет, Иван, привет, привет всех слушателей Арсенала Блога. Мы рады нашей победе в очередном туре. Мы всегда, я думаю, знаете, Иван, отсюда, как говорил один персонаж исторический, мы начнем наше возрождение, а точнее отсюда начнется триумфальное шествие. Была такая до прихода Арсена Венгера в Арсенал советская власть, вот у нее в свое время было триумфальное шествие. Она вот так триумфально шествовала, и именно вот с этого тура, с которым мы уверенно победили с прошлого, начинается возрождение Нострадамуса. Всем привет, настроение бодрое, весна и победа Нострадамуса. Привет-привет. Иван, что-то вы молчите.
Просто я думаю, что мало ли кто не в курсе, что тур-то Нострадамус проиграл уверенно, как обычно. И единственное, бонус-трек, который был предложен, фактически, в общем, как взятка, он вот был выигран. Угадали победу Свонси, блин, над Блэкберном. Вот крупные спецы. Ну хорошо, неважно. 13 очков разницы, 11 туров до конца. Шансы ваши. Поют романсы. Пели и поют по-прежнему. Все одинаково у вас. Так что бонус трека я вам больше не дам. Ну, по крайней мере, пока что. Будете рыпаться сами. А регулярные туры вы проигрываете. 17 очков был отрыв, страшно подумать. До финала Кубки Лиги.
Ну, Иван, мы же не будем вспоминать, что было, потому что в самом начале сезона, когда были человеческие правила, было уверенное преимущество Нострадамуса. Поэтому, если мы будем копать историю, как известно, то можно такого накопать, да? Mm-hmm. То есть там-то победа была ощутима и очевидна, да, до изменения, так сказать, законов всемирного тяготения, и так, в смысле, да, притяжения. Вот. Но поскольку они поменялись, естественно, все стало немножко по-другому. Вот. А недавно совсем мы победили, вот не дали как выходные, и это дает нам силы и надежду.
Вот. Угу. Ну и что у вас с коэффициентом 2-то?
С коэффициентом 2 у нас новичок, дебютант, так сказать, английской лиги Саутгемптон, который принимает лондонскую команду Queen's Park Rangers.
У нас с коэффициентом 3 это.
Замечательно. К этому матчу будет устремлены, так сказать, устремлено внимание всех прогрессивных сил. Значит, 2-2 у нас. Боевая такая ничья, Иван.
А у нас 3-1. Угу. А что у вас там, Сергей, за динамики шумят? Я вот себя там у вас слышу. Это у вас новая стереосистема закуплена?
Да, нет, просто это я вас погромче делаю, Иван, чтобы мне это приятно слышать, вас голос. Я сделаю вас немножко...
Наушнички, если одеть, то все будет и приятно, и мешать нам не будет.
Ваш голос более приятен в динамиках, но я подработаю этот... Принял, да, к
сведению. Вы тут это, тут у меня была проба с одним из новичков. Я уж сейчас воспользуюсь моментом, извините. Угу. Скажу, что всем ньюкамерам, кто хочет входить в подкасты, значит, выполнение квалификационных требований означает выполнение квалификационных требований. Если написано, что должна быть гарнитура наушники с микрофоном встроенным, это означает, что должна быть со встроенным, а не с отдельным микрофоном и отдельно наушниками. То есть все, что написано, надо сделать, прежде чем со мной пытаться соединиться, потому что обмануть меня не удастся. У меня уже тут есть некоторый опыт. И я просто слышу, что вы говорите, как, что у вас происходит. Но это так, в качестве лирического отступления для новых желающих поучаствовать в наших подкастах, которых очень много. Так что у нас, Саутгемптон 3-1 и 2-2, да?
Да, да, тут мы разойдемся по-любому.
Отлично. Ман Юнайтед Норвич у нас с коэффициентом 2, счет 2-0.
Так, Ман Юнайтед, Норвич 2-0, у нас 2-1, потому что Норвич порвал Эвертон, как же может быть 2-0? Обязательно Норвич 1 забьет.
Да.
Вот, поэтому наш счет 2-1.
Угу. Ну, в общем, по большому счету, может быть и то, учитывая, что Манчестер, видимо, мотивации нет теперь.
Вот, а коэффициент 3 у нас на матч вот такого несчастного Эвертона, который... В Норвиче, так сказать, потерял...
Кроме трейдингу, надо думать.
Потерял победный, так сказать, ритм. Вот. Но все-таки дома он у рейдинга должен выиграть, иначе вообще непонятно, как он оказался в верхней части турнирной таблицы. Счет будет 2-1 в пользу Эвертона.
Ну, у нас 2-0.
Ну, опять у нас вот в один мяч
Да.
восхождение. Вы любите счет 2-0 в этом туре, мы 2-1.
Да, да. У нас австралийские прогнозы в этом туре. Потому что вам не сдобровать. С коэффициентом 5 у нас. Очень интересный прогноз. Сандерленд Фулхэм. Счет 1-1.
Ну, Иван, я хочу сказать, что, видите, тут уже начались серьезные игры, поэтому Нестердамус, он, конечно, вас относился очень гуманно, да?
1-1, что ли, поставил?
Ну, естественно, да. Теперь уже он настроился хорошо. По-серьезному. Вот. Вы знаете, что недавно и метеориты падали, что это вот в том числе из-за того, что Нестердамус уже он так...
А, я думал, на него тоже упал.
Активно. Нет, нет, он падал, но Нестердамус, естественно, его отогнал на восток. И повезло челябинцам, да.
Чебаркульцам.
Вот, что теперь идет все по-взрослому. У нас 1-1, то есть мы убили ваш хорошо. Коэффициент. Вот. Кроме того, несмотря
сейчас
на то,
что... Сейчас мы убьем ваш пятый, и все будет.
Несмотря на то, что идет все по-взрослому, значит, Нестрадамус не прячется за такие второстепенные матчи, а он выставляет с коэффициентом 5 на животрепещущее, такой главный...
Да, в этот момент пресс-атташе пропал. Ну и несмотря на все мои усилия, связаться с пресс-атташе более не удалось. И о том, какой результат поставлен командой Нестрадамуса, вы узнаете уже из блога. И на этом очередной выпуск Арсенал подкаста закончен. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.